На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества. И вот сегодня хотелось бы затронуть такую тему. Я думаю, ни для кого не является секретом, что сегодня наш мир переживает, ну, значительные перемены во многих отношениях, во многих плоскостях, в политическом отношении, географическом, геополитическом отношениях. В основе большей части этих перемен лежит идейное противостояние традиций, сторонников традиционных взглядов и тех, кто придерживается взглядов модернистских, либо людей, которые стремятся к обновлению нашего мира. Эта борьба в последнее время коснулась практически каждого. Мы все чаще слышим из наших радиоприемников по телевидению об идейном или геополитической борьбе просвещенного Запада, как традиционно многие его называют, и, как нам внушают, будто бы даже покрывшегося пылью в своей устаревшей нравственной традиции Востока. Сегодня дискуссия возникает и в церковной среде. Мы слышим внутри церкви такие возгласы: «Церковь тоже необходимо обновить, много в ней мало понятного и бессмысленного». Вот о церковной традиции, о ее смысле, содержании мы хотим поговорить с гостем нашей студии, преподавателем богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иваном Ильичом Бакулиным. Добрый вечер, Иван Ильич.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, Иван Ильич, нам, наверное, стоит начать с малого, с того, что... К чему же сейчас, вот на ваш взгляд, в церкви есть нарекания у людей? Вот я слышал, например, многие люди приходят, ну, один из первых вопросов: вот почему до сих пор церковно-славянский язык? Он же такой непонятный. Он для людей стал практически как иностранный. Вот украинский язык, он вроде бы близкий к русскому языку, но отдельные слова совершенно непонятны. Церковно-славянский язык людьми воспринимается так же. Почему церковь до сих пор это сохраняет?
Ну, прежде всего, мне представляется, что далеко не все люди церковно-славянский язык не понимают. Потом мне очень неясен подход человека, который готов тратить время и деньги на изучение там английского или немецкого языка, но при этом ему лень выучить два десятка корней, которые в современном русском языке отсутствуют или имеют другое значение, чем в церковно-славянском. И потом мне кажется, что проблема немножко не в языке. Я полагаю, что если наше богослужение сейчас перевести на современный литературный русский язык, то понятности для человека, впервые зашедшего в церковь, не прибавится. Скорее, церковно-славянский язык маскирует другую, более значимую проблему. Ведь наше богослужение, оно насквозь пронизано библейскими аллюзиями, цитатами и так далее. И здесь перевод не поможет. То есть мне кажется, что главная проблема в том, что люди очень плохо знают Священное Писание, даже наши постоянные прихожане. Более или менее еще знают евангельские тексты, с трудом что-то из апостольских текстов, из книги Деяний апостольских. А вот Ветхий Завет практически неизвестен. Ну, фильмы типа «Ной и исход» оставляем за скобками. А книги пророков совершенно не читаются. И в связи с этим даже перевод на русский язык, он не столько решит проблему, сколько... просто обнажит ее суть. Ну и потом, в принципе, с точки зрения церковного вероучения, препятствий к переходу на литературный русский язык в богослужении нет. Но я бы все-таки предлагал помнить, что самый успешный, если можно так сказать, и доживший до сего дня раскол в истории Русской Православной Церкви, это раскол, который был связан именно с обрядом и именно с его обновлением. Я имею в виду знаменитый старообрядческий раскол. Мне кажется, что довольно странно рисковать тем, что люди, которые уже в церкви, из него идут, ради гипотетической возможности приобрести тех людей, которые все-таки, на мой взгляд, в церковь не приходят отнюдь не из-за проблемы языка. Здесь проблема более глубокая. Человек не очень хочет что-то сделать во имя декларируемой им веры.
Наш номер в студии 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете направлять нам смс-сообщение на наш смс-портал по номеру 2420. Сообщение обязательно нужно начинать с букв РКП или латиницей RKP. Иван Ильич, ну а значит, все-таки вы предлагаете, и, соответственно, церковь предлагает людям просто быть внимательными к учению церкви, внимать словам Священного Писания, и таким образом можно решить эту проблему. Получается так.
Ну, я не могу что-то предлагать от имени церкви. Я, благодарение Богу, не патриарх, не епископ. Но мне довольно трудно представить, что человек, который начинает регулярно молиться дома и участвовать в церковном богослужении, так уж будет его не понимать, ну, по истечении хотя бы 2-3 месяцев. Угу. Я это могу просто из своего опыта сказать. Ну, то есть понятность приходит по мере вживания в церковную жизнь. Если желание вживаться в церковную жизнь, входить в церковную жизнь отсутствует, тогда, конечно, все останется непонятным. И здесь не очень важно, на каком языке будет идти служба.
А как вам кажется, сохранение церковнославянского языка в богослужении, ну, собственно, к которому апеллируют многие люди, не желающие вникнуть, это является следствием, ну, вот какого-то слепого сохранения традиции? Или же, может быть, ну, как тоже я слышал такие отзывы, более выразительные свойства этого языка? Ну, или, может быть, какие-то другие причины?
Ну, насчет более выразительных свойств, как выразились, это правда, потому что все-таки церковно-славянский язык – это сознательное калькирование греческих конструкций. И перевод на русский язык, который все же дальше отстоит от древнегреческого языка, чем церковно-славянский, естественно, какую-то часть смыслов, которые все-таки в церковно-славянском переводе присутствуют, сохранить не сможет. С другой стороны, конечно, здесь есть серьезный контраргумент. Да, эти смыслы лучше сохраняются церковно-славянской калькой, но при этом эти самые смыслы все равно оказываются недоступны для значительного числа прихожан. Так что есть и серьезные контраргументы против сохранения церковно-славянского языка. Но все-таки, если будет принято решение о переводе богослужения на русский литературный язык, там сразу действительно возникнет довольно большое число технических трудностей, начиная от того, что нужно будет новые богослужебные тексты как-то вписывать в привычные напевы и заканчивая проблемой...
Иван Ильич, позвольте, мы с вами продолжим через некоторое время. Оставайтесь с нами, мы продолжим нашу дискуссию совсем через небольшое время.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Время доверия. Программа о людях и вере.
Мы возвращаемся к нашему разговору. Меня зовут Павел Лебедев, и гость в студии – преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иван Ильич Бакулин. Мы продолжаем разговор о церковной традиции и отношении к ней людей, которые... ну, может быть, только приходят в церковь, мало имеют познаний в этом отношении и задаются вопросами, почему до сих пор сохраняется церковно-славянский язык, ну, многие его называют старославянский язык, почему богослужения такие длинные, почему у нас в церкви, в русской церкви до сих пор как не стоят, как у католиков, как во многих других деноминациях, посреди храма лавочки, чтобы можно было как-то отдохнуть. Вот об этих вещах и многом другом мы говорим с нашим экспертом. Иван Ильич, ну я думаю, может быть, стоит продолжить разговор о каких-то небольших аспектах традиционных в нашей церкви. О языке мы уже немного поговорили. Я думаю, хотелось бы понять, а почему до сих пор у нас такие длинные богослужения? Вот вроде как в католичестве месса длится, ну, там, в отдельных местах от 15 до 40 минут. Ну вот, у нас, ну, полтора часа это стандартное время для литургии, для как бы главного богослужения в православной вере. Почему до сих пор у нас такая длительность службы?
Ну, мне кажется, что сокращение длины богослужения в католической церкви, ну, скажу мягко, не только благо принесло католической церкви. Все-таки, как вы справедливо сказали, главное в жизни христианина, главное богослужение в жизни христианина оказалось поставленным как бы между делом, между утренним кофе и походом на работу. Соответственно, забежать в храм между делом. Это, в общем, тоже неплохо, хотя бы так, на безрыбье рак рыба. Но все-таки получается, что человек так устроен, к сожалению, что в нынешнем своем состоянии несколько отрешится от того, что заполняет его жизнь постоянно изо дня в день, рабочих дел, семейных проблем и прочее, прочее. Так просто и легко за 5 минут не получается. И в итоге нужно определенное время для того, чтобы, ну, скажу просто словами из херувимской песни, всякое житейское отложить попечение и подумать о том, что главное в жизни, что главное в жизни человека.
Спасибо большое. Ну вот, как многие, я думаю, помнят, в прошлой части передачи мы сделали вывод о том, что непонимание нынешнего богослужения церковного, непонимание церковнославянского языка идет от того, что люди совершенно себя не соотносят с церковной традицией. Они не читают Священного Писания, они не пытаются чего-то узнавать и чем-то пожертвовать ради понимания, ради знания, ради того, чтобы эту традицию усвоить. Но эти же люди, как мне кажется, могут апеллировать к тому, что, ну вот как же, Господь собрал своих учеников, они хлеб преломили, и вот, собственно, это таинство совершилось. Вот, а богослужение у нас длится. Ой-ой-ой.
Ну, если мы почитаем источники относительно раннехристианского богослужения, то вообще оно длилось еще больше. Люди могли собраться после трудового дня поздно вечером, в течение всей ночи проводить время в молитвах и слушании проповедей, и, соответственно, только после этого причащаться. Так что мне кажется, что противопоставлять первохристианское богослужение современному по длительности, ну, это, мягко говоря, спорная антитеза. А кроме того, нет у меня ощущения, что если Христос совершал Евхаристию на традиционной еврейской пасхальной трапезе, что эта трапеза продолжалась меньшее время, чем наша литургия. Скорее наоборот.
Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть вопросы, какие-то мысли, возражения, звоните, мы с радостью на это ответим. И также ждем вас, ваших смс-сообщений на наш смс-портал 2420. Сообщение обязательно нужно начать с букв РКП или латиницей РКП. И вот у нас уже есть первый звонок. Любовь, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, благословите. Вы знаете, вот вопрос, все, конечно, все правильно было сказано, но я просто не знаю, может быть, я дерзну добавить, вот когда у меня ребенок спрашивал, почему так долго служба, да, и почему надо стоять. Алло, меня слышите?
Да, мы слушаем.
Да, просто такая тишина, простите. Я, знаете, как я ему объясняю всегда, объясняла, и вот до сих пор, когда ему напоминаю, ему уже 13 лет, что служба, она и понятие служба. Понимаете, мы же приходим не отдыхать, не получать удовольствие. Ну, мы получаем удовольствие, но все равно, понимаете, мы приходим на службу. Иначе бы это называлось по-другому. И вот поэтому служба, поэтому нужно постоять, понести какой-то труд, какое-то вложить вот усилие, да, внимание. И как-то действительно, то есть вот все это. А потом надо хорошо знать службу. Если люди не пытаются узнать даже, в чем же состоит это, вот эта литургия, когда я тоже начинала очень давно, слава богу, это произошло, но я тоже не понимала, почему так долго надо стоять. Пришел, поставил свечку и вышел. Чем больше я узнавала, тем больше я понимала, что в каждый момент службы это это таинство. Это и нужно быть присутствовать. И поэтому, конечно, неграмотные, невежественные люди, они не могут этого понять, но это же их право преодолеть это невежество. И понятие служба — это все-таки действительно труд. А если сесть, расслабиться, это все еще на 15 минут, ну какой же это служба? Простите.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, действительно, суть христианской веры состоит в том, суть состоит в любви. Любви какой? Жертвенной. Господь показал этот пример. И, ну и какую современные люди могут принести жертву? Ну, конечно, в своей жизни, во взаимоотношениях со своими близкими, чем-то пожертвовать своими интересами, но приходя хотя бы раз в неделю в храм на богослужение, ну, пожертвовать своими силами на час.
Жертва временем Творцу Вечности.
Да. У нас есть еще один звонок. Владимир, добрый вечер, слушаем.
Добрый вечер. Значит, когда князь Владимир выбирал в свое время веру, ему больше всего понравилось вот именно, которое вот сейчас мы все ходим в храмы, слушаем, и песнопение, и церковные чтения, и пророчество, и все, что там происходит. Значит, мы прекрасно понимаем, православные верующие, что даже если что-то там непонятно из слов церковно-славянских, бесы все понимают и трепещут, правильно? Они же веруют и трепещут. Вот. А мы-то, конечно, мы, человеки, много лет прожили в советское время, безбожье, и трудно воспринимается вот этот язык. Но он очень красивый. Я никогда, я проехал 17 стран мира, я красивее, чем церковно-славянского языка, не слышал нигде никогда. Это такое песнопение, особенно в монастырях. А то, что долго, ну что такое полтора часа? Это миг, пролетел и все. Понимаете, их хорошая проповедь, хорошего батюшки, который толково, если Евангелие непонятно кому-то, то на проповеди батюшки отлично растолковывают, да бывает так растолковывают, что аж сердце захватывает, и уходишь из храма настолько духотворенный, и проповедь стараешься применить в жизни, даже в семье своей, понимаете? Вот я так все вкратце свои ощущения рассказал.
Спасибо вам большое, Владимир, за ваши ощущения. Я думаю, конечно, этот опыт может воспринять любой человек, который приходит в храм. Но вот, к сожалению, некоторые люди приходят и сразу задаются вот желчными вопросами. Почему у вас так? Давайте изменим. Это несправедливо. Вот у других вот так или иначе. У вас все плохо. Ну, наверное, эти люди, вот как тоже многие любят приводить пример, мухи ищут свое, а пчелы свое. Ну, соответственно, каждое из этих творений Божьих свое находит.
Я вот только не понял, с точки зрения Владимира, если я правильно имя услышал, бесы на церковно-славянский язык реагируют более остро, чем на другие языки?
Ну...
Нет, у католиков подобная проблема была, когда после Второго Ватиканского собора месса переводилась на современные языки, некоторые экзорцисты возопили и сказали, что вот бесы, которых они изгоняют, не проявляют должного уважения к церковным молитвам, произносимым не на латинском языке.
Вот в нашем разговоре, Иван Ильич, мы затронули такую тему, что... С течением времени церковное богослужение значительно изменилось, и ранее оно было даже более продолжительное. А вы могли бы поведать, насколько это изменение было существенным? Что изменилось? Может быть, сейчас также есть люди, которые приходят и говорят, современная церковь отступила от установленной традиции нашими праотцами, скажем так.
Ну, богослужение тоже меняется, но оно эволюционирует очень медленно. И здесь многое будет зависеть от того, какую точку отсчета мы возьмем. Понятное дело, что если сравнивать со вторым веком, то изменения разительные. Если с 16-17 веком, то незначительные. Все меняется, но все-таки богослужение обращается к той глубине человека, которая мало меняется с течением времени. И здесь трудно ожидать каких-то резких изменений. Вряд ли это нужно.
А вот кто или что был инициатором этих изменений?
Жизнь?
Ну, я думаю, об этом нам следует поговорить уже в следующей части нашей передачи. Скоро мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. «Время доверия». специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Время доверия. О духовном и мирском.
Снова приветствуем вас. У микрофона Павел Лебедев и наш эксперт, гость в студии Иван Ильич Бакулин, преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. И также мы ждем ваших смс-сообщений на смс-портал 2420. Сообщение обязательно нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Ждем ваших вопросов, мнений, всего что угодно. Можете вопреки что-то нам сказать. И вот наш слушатель Владимир упомянул в своем замечательном повествовании о том, какие же впечатления есть у человека от церковного богослужения, от проповеди и, в общем-то, от того небольшого отрезка времени, который человек находится в храме. Было сказано о том, что, в общем-то, и лавочки даже не нужны в нашем храме. Но все-таки люди приходят и, ну, отдельные люди, естественно, задаются вопросами. Ну, а почему же? Западная традиция это приняла, а наша восточная православная традиция это не принимает до сих пор. Вот стоят в храме бабушки, стоят беременные женщины, они мучаются. Вот как мы миримся с такой несправедливостью?
Ну, я не могу сказать, что наша традиция не приняла возможность сидеть в храме. Ну, просто потому, что... Скажем, в Греции очень даже спокойно, в храме стоят стасидии, и проблема скорее у нас не в том, что в православных храмах русской церкви только запрещается сидеть, проблема в том, что у нас до сих пор храмов катастрофически не хватает. Московские храмы, это факт, до сих пор переполнены. Причем речь идет не о храмах в центральных районах Москвы, а о храмах в спальных районах. В обычный воскресный день там иной раз священнику просто от входа в храм в алтарь пройти невозможно. Такое большое количество народа. Естественно, при таких условиях посидеть не получится. Лавочек точно на всех не хватит. Ну, а вообще, если бы у нас храмов было достаточно, то люди, которые устают, это вполне естественно, спокойно могли бы присесть и дать отдых ногам. Здесь, на мой взгляд, важно избегать двух крайностей. С одной стороны, ну, наш слушатель абсолютно прав. В церкви нужно предпринимать определенный труд. Все-таки торгово-развлекательный центр мы приходим с одной целью, а в храм совсем с другой. И духовный труд – это действительно именно труд. В том числе, поскольку человек – это существо не чисто духовное, а существо, состоящее из души и тела, тело тоже должно участвовать в этом труде. Но, с другой стороны, покойный митрополит Иоанн Санкт-Петербургский в одной из книжек очень разумную вещь сказал: лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах. Здесь важно избегать двух крайностей. С одной стороны, церковь – это не место, где мы ищем исключительно комфорта, это место, где мы ищем духовного роста, духовной пользы. А духовная польза всегда будет связано с определенным утеснением своих хотелок. Но, с другой стороны, при нормальной ситуации, с нормальной заполненностью храмов, если их было бы достаточно, в обычный рядовой день спокойно можно было бы в те моменты богослужения, в которые это допустимо, прихожанам сидеть и участвовать в богослужении сидя. В католических храмах, между прочим, тоже далеко не все богослужение католики сидят. В определенные моменты службы, скажем, во время евхаристического канона, все встают и молятся стоя.
Ну, то есть, некоторым образом получается педагогическая мера в каком-то смысле со стороны церкви, и в то же время дать возможность кому-то и постоять. У нас есть еще один звонок. Генрих, добрый вечер, слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос, но сперва по теме. Вот, на мой взгляд, пытаясь приблизиться к прихожанам, главное не опуститься слишком низко, как, на мой взгляд, произошло с католической церковью, когда, например, в храмах устраивают разные биеннале, вот, и так далее. А вопрос. Недавно слушал одного журналиста, он утверждал, что причастие, на его взгляд, это каннибализм, то есть вино превращается в кровь, хлеб превращается в плоть, и натуральный каннибализм. Понятно, что человек этот неутерковленный, и вот эти ассоциации с каннибализмом – это латентное наследие голопятого алжирского детства этого журналиста. Но, тем не менее, вот что бы вы ответили на это утверждение? Спасибо.
Спасибо вам большое, Генрих. Ну, такое мнение, оно, в общем-то, знакомо, оно встречалось в истории церкви. Но вот наш эксперт Иван Ильич, что вы могли бы на это ответить?
Да, вы правы, это действительно не новое обвинение в адрес христиан. Причем никто иной, как всем известный Карл Маркс, предполагал, ну, не имея на это никаких оснований, что древние христиане на самом деле поедали человеческую плоть, и только потом это выродилось в тот обряд, который знаком нам всем, связанный с хлебом и вином. Ну, как вы понимаете, Маркс никогда не отличался любовью к христианству и к христианам. Да, это обвинение не новое, но здесь мне придется сказать честно. В церкви есть очень много такого, чего я не понимаю. Ну, просто потому, что человек до конца может понять только то, что он сам сделал, сам произвел. Ну, или хотя бы может произвести. А все-таки христианство – это религия спасения. Христиане спасаются не собственными усилиями, их спасает Христос. И здесь вопрос некоего доверия. Я честно не понимаю, каким образом хлеб и вино Евхаристии есть истинное тело и истинная кровь Христа. Но все-таки, во-первых, должен отметить, что с точки зрения физики, химии, биологии, состав хлеба и вина в церковном таинстве не меняется. Естественно, научным исследованием установить, что перед нами истинное тело и истинная кровь Христа, не представляется возможным. Это не так. Но при этом я доверяю Христу. А Христос в Евангелии, уже сам Христос во время своей проповеди встретился с неприятием вот этого вот тезиса. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, его не будете иметь в себе жизни. В Евангелии от Иоанна говорится, что с тех пор, вот со времен этой проповеди, многие из тех, кто до этого момента ходил вместе со Христом, больше с ним не ходил. Что делает Христос? Он не говорит вслед уходящим: подождите, понимаете символически. Нет, он вместо этого к оставшимся обращает очень жесткий вопрос. Не хотите ли и вы отойти? В ответ на что Петр говорит: Господи, к кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Соответственно, сам Христос считал это чрезвычайно важным. Так что это вопрос действительно веры и доверия Христу.
Спасибо большое за вопрос Генриху, вам, Иван Ильич, за, я думаю, довольно четко высказанную позицию в отношении тела и крови Христовых. Именно поэтому церковь и называет это событие, происходящее практически каждый день в церкви, называет таинством. То есть то, что нам действительно невозможно понять. Это чудо, это невыразимо человеческим языком. Но действительно физика, химия, биология говорит о том, что хлеб и вино в этом таинстве не меняются.
Между прочим, известие учительные прислужебники, так сказать, инструкция, что делать в экстренных случаях, предписывает священнику, если вдруг во время совершения богослужения он видит, что святые дары изменились, и вместо хлеба вдруг его взору является человеческая плоть или кровь, в таком случае, если по короткому времени этот вид не изменится обратно на вид хлеба и вина, он не должен держать ни людей причащать, ни причащаться сам.
Ну, то есть эти случаи известны в истории церкви, получается?
Ну, очевидно, раз в известии учителям об этом сказано, значит, какие-то случаи были. Но, кстати, священнику предписывается в таком случае просить у Господа прощения за то, что из-за своего маловерия Господу пришлось посылать ему такое знамение.
Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. У нас есть еще один звонок. Сатинья, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я просто хочу сказать одну вещь. Простите меня, я человек, хотя и верующий, но женщина, и немного я понимающий. Но самое основное, Бог есть добро. И вот здесь могу сказать, я имею ампутацию. Батюшка давно благословил меня сидеть. И я сижу уже много-много лет. Это первое. А насчет крови и плоти Христовой, вот в этом наша вера и есть. Вот мы должны многое в храме принимать как веру во Христа. Вот это как истина. Ничего изменить нельзя. Это мое личное мнение.
Спасибо вам большое, Сатине. Ну, да, здесь, конечно, очень трудно что-то сказать, но нам нужно принимать те обстоятельства жизненные, которые Господь посылает, несмотря ни на что, как-то продолжать жить.
Но все-таки христианин – это не тот, кто учит Христа, а тот, кто учится у Христа. А таинство причастия – это не то, что появилось в истории церкви, а то, что установлено самим Христом. То есть это действительно вопрос доверия Христу.
Ну и, собственно, церковь, она является связующим звеном между человечеством и Богом. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Самое дорогое в этом мире – время. Самое необходимое – доверие. Программа «Время доверия». Прямо сейчас на Радио КП. Ведущий протоиерей Всеволод Чаплин.
И снова приветствуем вас на месте ведущего в настоящее время Павел Лебедев, сотрудник отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, и гость в студии, наш эксперт, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иван Ильич Бакулин. Мы говорим о соотношении церковной традиции и того, что в наше время называют следованием модернизму, современным каким-то взглядом и так далее. Иван Ильич, как вы думаете, вот насколько современный человек, приходящий в церковь, правильно понимает, что есть православная вера, что есть православие, даже вот само это слово, правильно ли люди это понимают?
Ну, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что в церковь очень разные люди приходят и по очень разным поводам. Некоторые приходят, очень хорошо представляя себе, чему учит церковь, во что верят христиане. Скажем, имея за плечами университетское образование гуманитарное. Некоторые приходят, ну, когда жареный петух в известное место клюнет, еще ничего не представляя, а просто ища помощи. Духовный или даже иной раз душевный. Когда у человека кризис в жизни наступает, ему просто не с кем поговорить, и он идет в церковь, в которой, может быть, до этого не был ни разу, или его один раз принесли, когда крестили. Так что мотивы очень разные, поэтому каких-то обобщающих оценок здесь дать вряд ли возможно.
Ну, вполне понятно. У нас есть еще один телефонный звонок. Павел, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я хотел вот спросить.
Пожалуйста.
У меня такая информация. Вот в 325 году на Втором Константинопольском соборе было решено изъять из Библии все о перевоплощении. Так ли это? Это один вопрос. И второе. Есть еще такая, что Христос, Иисус Христос, как бы вроде после своего распятия, еще около 30 лет жил с Есеями и написал книгу «Евангелие мира от Есеев». И только последние где-то 100 лет она стала доступной. То есть, ну, я, к сожалению, ее не читал, конечно. Вот. А потом он ушел якобы с Фомой в Индию, и там есть его могила, есть церковь христианская, хотя там индуизм. Вот такие вот вещи. Ну, и потом много, например, я крестился уже в возрасте за 40 лет, потому что отец мне говорил, ты не крещенный, в православной церкви. Такой священник хороший попался, он там поговорил с ним. Вот. А потом, когда купил Библию, ну, раньше-то Библию тоже было сложно купить, я так купил, значит, втихаря после, уже в конце 80-х, начал читать Библию, что-то там многое не совпадает вообще. Ну, и само крещение тоже, там же в реке, а там вот, в купели крестят. Ну, и другое тоже наблюдал. Я тогда общался еще и с протестантами. Они мне уверили, что мы все по Библии. Я потом походил туда, посмотрел, что далеко там все не по Библии. Все они такие же, это там, ну, никто их не соблюдает, эти заповеди. Ну, вот, ну ладно, это их дело.
Спасибо вам большое. Ваши вопросы, в принципе, понятны, Иван Ильич. Ну вот, три позиции у нас. О перевоплощении, о Христе, вот легенда о том, что якобы он жил еще 30 лет, и соотношение Библии, того, что описано там, вот какие-то обрядовые вещи и того, что мы имеем сейчас. Ну вот, что вы могли бы
первое,
об этом?
Относительно возможной ревизии Священного Писания. Дело в том, что христианская традиция очень хорошо документально зафиксирована. И поэтому предполагать какую-то ревизию в результате некоего заговора довольно проблематично. Надо понимать, что тогдашний мир, он совсем не так централизован, как сейчас. И поэтому в Константинополе теоретически могли принять некое решение, но при этом это решение абсолютно не обязательно исполнялось бы в какой-то общине, которая там, скажем, существовала на окраине тогдашнего культурного мира. Так что это из области антинаучной фантастики, но кроме того, христианский мир, к сожалению, своему не сохранил, вопреки заповеди Христа, свое единство, и вы же понимаете, стоит только одной из ветвей христианства начать ревизию Священного Писания, как тут же посыпется обвинение со стороны иных христианских конфессий. Вот, мол, до чего дошли эти еретики, они даже основу основ, основу нашей веры, Священное Писание искажают. Что касается учения о перевоплощении, то действительно, в Библии и следа этого учения нет, довольно четко сказано. Человеку надлежит однажды умереть, а потом суд, у апостола Павла. И Христос перевоплощению никогда не учил. Ну, а что касается различных легенд относительно того, что Христос после своего распятия потом еще где-то жил на протяжении какого-то времени, куда-то ходил и так далее. Это все родом, в лучшем случае, из различных позднейших гностических фантазий. Но надо понимать, что гностические тексты, они просто хронологически были написаны позже, чем канонические Евангелия. Вот этот тезис как раз можно доказать вполне себе обычным научным историческим исследованием. А в худшем случае, гораздо чаще, эти легенды появляются вообще в эпоху Просвещения или того позже, не имея под собой никаких научных доказательств и оснований. Поэтому налицо обычный миф расхожий.
Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер. Пользуясь случаем, передаю всей России привет и самые благие пожелания.
Спасибо.
И второе, значит, вот вопрос следующий мой состоит. Он в последнее время меня все больше и больше беспокоит. Вот у меня складывается такое впечатление, что человек – это отчасти, ну, можно грубо, но справедливо. У меня такое впечатление складывается, что человек – это зверь, в которого Господь вложил разум, вот, и, ну, предоставил ему такое большое благо. А в последнее время, к моему большому сожалению, вот эта сущность первоначальная, может быть, она ошибочна, моя точка зрения, вот эта первоначальная сущность все больше и больше себя проявляет. Вопрос окончен.
Да, спасибо вам большое. Интересное мнение. Ну, я, например, первым делом вспомнил слова, ну, о том, что, в общем-то, нельзя считать человека зверем. Церковные песнопения нам говорят: «Земля иси, в землю отыдеши». Ну, вот Господь создал человека из земли совершенно иным способом. Ну, вот как мы веруем, как христиане веруют.
Ну, с другой стороны, святитель Феофан Затворник предполагал, что та земля, из которой создано тело человека, это не глиняная тетерька, а животное, которое имело образ человека, но не имела человеческой души. И вот этот вот акт, когда Бог вдыхает в человека дыхание жизни, и человек становится душою живою, это и есть вот эта вот качественная эволюция, ну даже не эволюция, а акт Творца, который кладет грань между человеком и прочим тварным миром, возвышая человека и делая его больше, чем животным. Или по слову Василия Великого, человек – это животное, которое получило повеление стать Богом. Ну, что касается того, что дальше происходит с человеком, ну, мне представляется, что со времен грехопадения, со времен некой катастрофы на самой заре истории человечества, которая в Библии описана через известный рассказ о вкушении запретного плода, вот с этого момента человеческий образ Божий, образ Божий, который человек себе несет, оказался радикальным образом помрачен, и поэтому не в последнее время, а с самого начала человеческой истории следовать воле Божией и следовать тому, каким человек замыслен Богом, оказывается для человека чрезвычайно трудно, гораздо проще оказывается становиться не подобием Божьим, а подобием свинским. И здесь ничего со временем, к сожалению, в лучшую сторону не меняется. Меняется ли в худшую? Не знаю. Нет у меня в кармане приборчика, который мог бы замерить уровень греха и зла в мире сейчас, в мире человеческом, и сравнить с тем, что было 1000 лет назад.
Спасибо большое. И вот, к сожалению, у нас осталось совсем немного времени. Иван Ильич, давайте вот совсем кратенько, минуту у нас осталось. Как вы считаете, как современному человеку оставаться современным, ну, либо оставаться христианином современным в светском обществе? Вот как вы думаете?
Все-таки христианство обращается к той глубине человека, которая не меняется со временем. И Бог тот же, и дьявол тот же, и грех тот же, и добродетель та же. И поэтому к вопросу о современности или несовременности это никакого касательства не имеет. Если же под современностью подразумевать готовность прогибаться под изменчивый мир, ну, в этом плане не очень-то и хочется быть современным. Как ехидно Льюис, Клайв Степлс Льюис, английский писатель, замечал, с точки зрения некоторых людей, стать современным означает стать сексуально и в прочих Спасибо отношениях большое. Распущенным.
Спасибо вам большое.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.